Глава 27. Стеклянный дом, казалось, дремал под палящими лучами утреннего солнца. Однако, когда я позвонил, слуга в ливрее дома Вогинов незамедлительно распахнул дверь. Я осведомился, может ли леди Онор принять меня по весьма важному деловому вопросу. Слуга предложил мне войти и подождать в холле. Выглянув в окно, я заметил, что окна банкетного зала, выходящие во внутренний двор, плотно закрыты ставнями. На каждой из этих ставен под фамильным гербом был вырезан девиз по латыни. Вглядевшись, я сумел его разобрать. «Esse quam videri» — «быть, а не казаться». «Быть могущественной дворянской семьей, имеющей немалое влияние при королевском дворе, такой как Говарды». Такой, как когда-то были Вогины. Несомненно, во имя достижения этой цели леди Онор готова заплатить любую цену. Через несколько часов я увижу Кромвеля и постараюсь узнать у него, насколько справедлива моя догадка. Тут вернулся слуга и возвестил, что леди Онор ожидает меня. Он провел меня в одной из гостиных, расположенных на первом этаже. Как и весь дом, комната эта поражала роскошью отделки. Стены покрывали изысканные гобелены, на полу во множестве лежали мягкие вышитые подушки для сидения. Внимание мое привлек висевший на стене портрет пожилого мужчины в мантии гильдии торговца шелком. Несмотря на напряженную торжественную позу, лицо, украшенное окладистой седой бородой, дышало мудростью и добротой. Леди Онор, облаченная в легкое голубое платье с вырезом каре и в квадратный головной убор, сидела в мягком кресле. Никого из слуг в комнате не было. Леди Онор читала книгу, в которой я с первого взгляда узнал обязанности истинного христианина Тиндейла. Именно при помощи этой книги Анне Болейн удалось убедить короля принять на себя главенство над церковью. Завидев меня, леди Онор встала. «Рада видеть вас, мастер Шардлейк. Я так увлеклась, что не заметила, как вы вошли. Без сомнения, вы читали Тиндейла».
«Да, миледи», — ответил я с глубоким поклоном. Я читал труды этого автора еще в ту пору, когда он пребывал в немилости.
Вопрос леди Онор звучал приветливо и дружелюбно, на губах ее играла улыбка, однако я заметил напряженную складку, залегшую меж ее бровей. Возможно, ей неловко вспоминать о внезапном поцелуе, который она подарила мне 2 дня назад, решил я про себя. Вероятно, она опасается, что я буду настолько неделикатен, что позволю себе напомнить ей об этом. На мгновение меня прожгло острое сознание того, что я — уродливый горбун.
«И как вам понравилось сочинение мастера Тиндейла?» — осведомился я.
Леди Онор пожала плечами. «Он излагает свои доводы весьма ярко и живо. Трактовки, которые он дает некоторым фрагментам из Библии, убедительны и исполнены страсти. А вы читали спор между Тиндейлом и Томасом Мором? Прискорбно сознавать, что 2 великих автора, защищая свою точку зрения на Бога, опустились до обыкновенной перебранки». Леди Онор осуждающе покачала головой.
«Да, их взаимная ненависть не знала предела», — кивнул я.
«Если бы Тиндейл не скрылся за границей, Мор настоял бы на том, чтобы его предали огненной казни». В конце концов, Тиндейл не миновал костра. Его сожгли в Германии. Впрочем, имея он только возможность, он неминуемо сжег бы Мора. Хотела бы я знать, что думает об этом всем Господь. Если только он вообще думает о людских делах. В голосе леди Онор послышалась горечь, и она с досадой положила книгу на стол. Впрочем, ни один волос с нашей головы не упадет без соизволения Божьего. Легкий сарказм, прозвучавший в этом вопросе, заставил меня насторожиться.
Неужели леди Онор заражена самой опасной из всех возможных ересей, той, о которой люди не осмеливаются говорить вслух? С содроганием подумал я. Неужели она усомнилась в существовании Творца?
Я знал, что это убийственное сомнение нередко проникает в сознание тех, кто оказался в центре жестоких религиозных столкновений, разгоревшихся в наши дни. Несколько раз оно пыталось отравить и мою душу, но мне удавалось отойти от края зияющей черной бездны. «Будьте любезны, присаживайтесь, мастер Шардлейк», — сказала леди Онор, указав на одну из подушек.
Я с радостью воспользовался приглашением. «Желаете выпить вина?» «Благодарю, но я не пью в столь ранний час». Леди Онор внимательно наблюдала, как я расстегивал свою сумку. «Что вы принесли мне на этот раз?» — мягко осведомилась она.
«Документы, в которых говорится о греческом огне, миледи», — ответил я, мгновение поколебавшись. «Я знаю, что из всех посредников с ними ознакомились только вы, и мне бы хотелось узнать ваше мнение по нескольким вопросам».
На губах леди Онор по-прежнему играла безмятежная улыбка, однако во взгляде вспыхнула откровенная досада. «Итак, вы хотите узнать, много ли я прочла и много ли я поняла?» произнесла она спокойным и невозмутимым тоном. «Два дня назад я уже призналась вам, что поняла достаточно, дабы пожалеть о своем любопытстве».
«Достаточно для того, чтобы убедиться, греческий огонь не выдумка».
«Да. И признаюсь, мысль о том, что он может существовать в действительности, повергла меня в ужас. Игры с подобным огнем чреваты слишком большой опасностью для человечества. Вот и все, что я могу сказать, мастер Шардлейк. Мне нечего больше добавить».
Я вперил в леди Онор испытующий взгляд. «Два дня назад она пыталась очаровать меня, сегодня мои вопросы пробуждают в ней гнев и досаду. Возможно, это происходит потому, что она была со мной откровенна и ее обижает недоверие. Леди Онор, не далее как сегодня, мне предстоит держать отчет перед лордом Кромвелем», — заговорил я, тщательно подбирая слова. «Увы, расследование мое пока не принесло желаемых результатов. Не в последнюю очередь, потому что важный свидетель — литейщик, помогавший братьям Гриствуд, в их опытах бесследно исчез. Скорее всего, он убит. Мне известно, что на жизнь библиотекаря монастыря святого Варфоломея также было совершено покушение. Как, впрочем, и на мою».
Леди Онор испустила глубокий вздох. «Вы хотите сказать, что над всяким, кто имеет отношение к этому делу, нависла угроза?»
«Да, над всяким, кто помогал Гриствудам».
«Значит, я тоже в опасности?» Леди Онор пыталась сохранить самообладание, однако в глазах ее заметались испуганные искорки.
«Надеюсь, нет. Если, разумеется, вы никому, кроме меня, не рассказывали о том, что заглянули в эти бумаги».
«Никому?» — леди Онор вновь судорожно вздохнула. «Но как отнесется к моему поступку граф? Если вы сообщите ему о том, что я просматривала бумаги, вполне вероятно, он пожелает получить мои показания. И уж, конечно, во время допроса он прибегнет куда более суровым методом, чем вы».
«Именно стремясь избавить вас от подобных неприятностей, я и осмелился докучать вам сегодня, леди Онор. Если я представлю графу полный отчет, ему не потребуется вас беспокоить. Я хотел бы напомнить вам о том вечере, когда я встретил вас в Линкольнс-Инн в обществе баристера Марчмаунта. Вы сидели на скамье, о чем-то оживленно беседуя, и, судя по вашим лицам, предмет беседы чрезвычайно волновал вас обоих».
«Вы что, следите за мной?» В голосе леди Онор прорвалась нескрываемая злоба.
«Уверяю вас, это была случайная встреча. Однако, признаюсь, завидев вас, я притаился за колонной и постарался понять, о чем вы ведете разговор. Мне не удалось разобрать ни слова, я лишь видел ваши лица. Вы оба были крайне взволнованы. Потом, на званом вечере, разговор с баристером вновь взволновал и встревожил вас. Возможно, Марчмаунт тоже имеет представление о содержании бумаг. Я ожидал новой вспышки гнева, однако леди Онор лишь вздохнула и опустила голову, закрыв лицо ладонями.
«Господи Боже! Мое проклятое любопытство доведет меня до большой беды!» — едва слышно прошептала она.
«Беды можно избежать, если вы расскажете мне все без утайки», — заверил я. — «И тогда я сделаю все возможное, чтобы оградить вас от гнева графа».
Леди Онор скинула на меня глаза и грустно улыбнулась. — «Как ни странно, я верю вам, мастер Шардлейк. Хотя вы и крадетесь за мной, как охотник за дичью. Ваш взгляд говорит о многом. Вам ведь не по душе подобные занятия».
— «Мои пристрастия и предпочтения не имеют никакого отношения к нашему разговору», — отрезал я. «Сейчас мне хотелось бы услышать, о чем вы беседовали с баристером Марчмаунтом».
Леди Онор встала и прошествовала
к резному буфету, на котором стояла золотая чаша чрезвычайно искусной работы.
«Уильям Марчмаунт преподнес мне вот это», — сказала она, указав на чашу. «Вы знаете, он консультирует гильдию торговцев шелком по всем вопросам, связанным с законами. Мой муж тоже нередко обращался к нему за советом, а теперь, когда он умер, и я сама должна разбираться с делами, Уильям с готовностью приходит мне на помощь. Скажем так, он проявляет ко мне особое внимание», — добавила она со вздохом.
«А!» — кивнул я, ощущая, как щеки мои заливаются краской.
«Уильям неоднократно и весьма прозрачно намекал, что мечтает занять место моего мужа», — продолжала леди Онор.
«Понимаю. Он вас любит».
В ответ она разразилась язвительным смехом, немало меня удивившим. «Любит? О, как вы заблуждаетесь, мастер Шардлейк! Неужели вы не слышали о многократных обращениях баристера Марчмаунта в геральдическую палату с просьбой учредить ему фамильный герб? Иметь собственный герб — это самая заветная его мечта. Но отец его был торговцем рыбой, так что убедить палату в своем благородном происхождении бедному Уильяму никак не удается. Особых заслуг, благодаря которым король мог бы пожаловать ему дворянство, он тоже не имеет. Так что все его попытки до сих пор остаются тщетными. Но больше всего на свете он хочет, чтобы будущий его сын мог заявлять всем и каждому, что происходит из дворян. Иными словами, он вожделеет дворянство, как свинья трюфелей, и поэтому подыскивает супругу, которая могла бы обеспечить ему герб и титул. Личные качества избранницы его ничуть не занимают».
«Вот как!» — проронил я.
От смущения и досады леди Онор раскраснелась не меньше моего.
Мне было неловко, что я вынудил ее на столь неприятный разговор.
«Но, откровенно говоря, есть люди, которым не суждено подняться высоко, и Марчмаунт из их числа», — дрогнувшим голосом заявила леди Онор. «Его амбиции не имеют под собой достаточных оснований. Он неоднократно заводил разговор о браке, и я всякий раз отвечал ему отказом. Однако он не оставляет своих притязаний. О, Марчмаунт слишком долго лелеял свои мечты, чтобы от них отказаться».
Леди Онор на мгновение склонила голову и из-под лобья метнула на меня взгляд своих сверкающих глаз.
«Теперь вы знаете, о чем мы говорили столь взволнованно и оживленно. Но, уверяю вас, я ни словом не обмолвилась Уильяму, что заглядывала в бумаги. Я не настолько глупа, и он никогда не заводил со мной речь о греческом огне». В лице леди Онор что-то дрогнуло, и она устремила взгляд во внутренний двор. Я смущенно заерзал на месте. Расстроив свою прекрасную собеседницу, я чувствовал себя последним мерзавцем. Однако мне было необходимо задать ей еще один вопрос.
«Леди Онор, признаюсь, на вашем званом вечере мне удалось подслушать еще один разговор между герцогом Норфолкским и Марчмаунтом. Насколько я понял, герцог говорил о некой услуге, которую он жаждет получить от вас и которую вы не желаете ему оказать. Герцог Норфолкский скупает земли, мастер Шардлейк», — ответила леди Онор, не поворачивая головы. «Вскоре он будет самым крупным землевладельцем в королевстве. У семьи моей еще остались кое-какие имения. Герцог хочет заполучить значительную их часть и за это обещает способствовать продвижению моего юного родственника при дворе. Однако я посоветовал отцу Генри не уступать герцогу ни клочка земли, какие бы блага для Генри он не обещал взамен. Все жертвы окажутся напрасными. Этот мальчик отнюдь не предназначен восстановить былую славу нашего рода.
Мне очень жаль, миледи, что по долгу службы я был вынужден столь бесцеремонно вторгнуться в вашу частную жизнь», — произнес я, глядя в напряженную спину женщины. Она резко повернулась, и к великому своему облегчению я увидел, что на губах ее играет улыбка. То была несколько ироничная улыбка, и складочки в уголках рта выдавали возраст леди Онор, но в то же время придавали лицу особое очарование.
«Я верю в искренность ваших сожалений», — произнесла она. «И признаюсь, вы истинный мастер своего дела. Немногие сумели бы выполнить подобную задачу с таким тактом и деликатностью. Поверьте, тому, кто дерзнул бы прибегнуть к угрозам, я никогда не рассказала бы того, что рассказала вам». На мгновение леди Онор погрузилась в задумчивость, а потом подошла к столу, взяла Библию и протянула мне. «Держите».
Растерявшись от неожиданности, я взял тяжелую книгу. Рука леди Онор лежала на кожаном переплете, и я невольно коснулся ее длинных пальцев. Взгляды наши встретились. Сейчас, когда лицо леди Онор было совсем близко от моего, я различил легкий золотистый пушок над ее верхней губой.
«Клянусь всемогущим Господом», — торжественно изрекла леди Онор, «что я ни с кем, кроме вас, и никогда не обсуждала содержание бумаг, в которых говорится о греческом огне.
А герцог Норфолкский никогда не спрашивал вас о них».
«Клянусь, никогда», — ответила она, глядя мне прямо в глаза. «Мастер Шардлейк, вы сообщите графу о том, что я добровольно и без всякого принуждения принесла клятву на Библии», — осведомилась она с глубоким вздохом.
«Непременно», — заверил я.
«Я понимаю, что ваш долг — быть предельно откровенным с графом, мастер Шардлейк, и все же я рассчитываю, что вы умолчите об интересе, который питает к моей особе Уильям Марчмаунт».
«Нет ни малейшей необходимости сообщать ему об этом, миледи. Я знаю, мы, законники, пользуемся репутацией сплетников, но можете не сомневаться, я поставлю графа в известность лишь о том, что имеет прямое отношение к занимающему нас делу».
Улыбка леди Онор вновь стала искренней и дружелюбной. «Надеюсь, мы останемся друзьями, мастер Шардлейк».
«Это является моим величайшим желанием, миледи».
«Рада слышать это. Сегодня утром вы застали меня в скверном расположении духа». Она кивнула в сторону золотой чаши. «Уильям прислал мне этот подарок, а вместе с ним приглашение на медвежью травлю, которая состоится завтра. Уильям горит желанием насладиться этим зрелищем, и я чувствую себя обязанной принять приглашение».
Леди Онор немного помолчала и спросила: «Возможно, вы тоже не откажетесь пойти?
Уильям сказал, что я могу взять с собой всех, кого пожелаю».
«Вы в самом деле хотите, чтобы я сопровождал вас, миледи?»
— осведомился я, почтительно склонив голову.
«Несмотря на то, что я столь настойчиво донимал вас расспросами?»
«Да, я очень хочу, чтобы вы пошли со мной, мастер Шардлейк. Это будет наилучшим доказательством того, что мы не держим друг на друга зла», — заявила леди Онор, и во взгляде ее вновь вспыхнули игривые огоньки.
«Я почту за честь принять ваше приглашение, миледи».
«Превосходно. Тогда встретимся в полдень у причала трех журавлей». Леди Онор не договорила, ибо дверь распахнулась, и в комнату вошел ее юный племянник.
Покрасневшее лицо его было искажено обидой и злобой.
Судя по нарядному пурпурному камзолу с прорезями, юноша совершал визиты. На голове его красовалась шапочка с павлиньим пером, которую он раздраженно сорвал и бросил на комод. «Кузина Онор», — сердито пробурчал он, — «прошу вас, никогда больше не посылайте меня к столь невежественным людям». Тут он заметил меня и осекся. «Прошу прощения, сэр, я не хотел прерывать вашу беседу».
Леди Онор подошла к мальчику и погладила его по руке.
«Мы с мастером Шардлейком обсуждали некоторые деловые вопросы, Генри. Садитесь и успокойтесь. Хотите выпить вина?»
Юноша неловко опустился на подушку напротив меня, и леди Онор подошла к буфету за вином. Сделав мне знак остаться, она пояснила: «Сегодня утром Генри был с визитом в семействе мэра Холлиса. Я полагала, знакомство с дочерьми мэра будет для него полезно». Она протянула племяннику бокал с вином и вновь опустилась в кресло.
«Я вижу, вам не слишком понравилось в гостях, Генри. Расскажите, что произошло?»
«Дочери мэра грубы и скверно воспитаны», — заявил Генри, жадно отхлебнув вина. «Богом клянусь, иначе про них не скажешь».
«Дочки мэра скверно воспитаны? Господи, Генри, неужели они дурно обращались с вами?» «Мне так хотелось познакомиться с этими девицами. Я столько слышал об их красоте и хороших манерах», — дрожащим голосом выпалил юноша. «И вот я увидел всех троих. Пока с нами была супруга мэра, все шло неплохо. Они расспрашивали меня о жизни в Линкольншире, о нашем имении, об охоте. А потом мистрис Холлис вышла по делу, и я остался с девицами наедине. И тогда...»
Юноша уставился в пол, а рукой провел по лицу, словно желая убедиться во всех недостатках своей кожи.
«Как только супруга мэра оставила нас, девиц словно подменили», — пробормотал он. «Они стали смеяться надо мной.
называли меня Рябым, спрашивали, не болел ли я оспой, а одна из них сказала, что даже самая страшная шлюха не захочет иметь со мной дело. Голос юноши прервался от обиды. Кузина Онор, я ненавижу Лондон. Я хочу вернуться в Линкольншир.
Генри вновь потупился, и длинные пряди жирных волос скрыли его лицо.
«Генри», — произнесла леди Онор слегка недовольным тоном, — «не надо придавать преувеличенного значения пустякам. Юные девушки часто бывают излишне насмешливы, к этому следует привыкнуть».
«Я не желаю привыкать к издевательствам», — взорвался Генри. «Я из славного рода Вогинов, и значит, со мной должны обращаться почтительно. Иного обращения я не потерплю».
«Да, привыкнуть к издевательствам невозможно», — заметил я.
«Прошу вас, Генри, идите наверх в свою комнату», — со вздохом сказала леди Онор. «Потом я зайду к вам, и мы обо всем поговорим».
Юноша беспрекословно подчинился и, не удостоив меня даже взглядом, вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. Леди Онор откинулась на спинку кресла и печально улыбнулась.
«Вы сами видите, я не зря считаю, что у Генри не хватит твердости духа для того, чтобы пробить себе дорогу в Лондоне. Мы совершили ошибку, когда привезли его сюда. Но так или иначе, он наследник рода Вогинов, и он должен занять достойное положение. Бедный мальчик», — добавила она со вздохом.
«В этом возрасте мальчики особенно болезненно воспринимают обиды и насмешки. Я помню об этом по собственному опыту».
«Да, а девушки в этом возрасте особенно жестоки», — с улыбкой подхватила леди Онор.
«Я тоже помню об этом по собственному опыту».
«Неужели вы когда-либо проявляли жестокость, миледи? В это невозможно поверить. Вам, без сомнения, известно, как воспитывают девочек в благородных семьях. Все их поведение расписано до мелочей. Ходить, сидеть, говорить, улыбаться — все следует делать в соответствии с особыми правилами». На губах леди Онор мелькнула грустная улыбка. «И от гнета этих незыблемых правил бедняжкам порой хочется отчаянно визжать. Но хорошее воспитание не позволяет им этого делать. И кто знает, какие жестокие мысли рождаются порой в хорошеньких, тщательно причесанных головках.
Да, бесспорно, понять женщину может лишь другая женщина. Пожалуй, я все же отправлю Генри домой. У меня есть еще один племянник. Сейчас он слишком мал, но, возможно, через несколько лет...»
Тут я вспомнил, что времени у меня в обрез, и поднялся. «Простите, леди Онор, но я должен идти».
Общество леди Онор доставляло мне искреннее удовольствие, и я был рад, что мои расспросы не уничтожили возникшие между нами взаимные симпатии. Мне очень хотелось укрепить эту симпатию, но продолжить увлекательную беседу я не мог. Следовало заглянуть к Гаю и обсудить с ним некоторые сведения, почерпнутые мною из исторических трактатов. «Не буду вас задерживать, мастер Шарлейк. Пойду к Генри, попробую успокоить бедного мальчика. Надеюсь, мы с вами вскоре увидимся вновь», — сказала она, провожая меня к дверям.
«Я очень сожалею, если сегодняшний разговор доставил вам неприятные минуты», — произнес я напоследок. «Сожалею о том, что вынудил вас к тягостным признаниям».
«Вы лишь выполняли свои обязанности и проявили при этом немало душевной тонкости», — возразила она, слегка коснувшись моей руки. «Поверьте, я это оценила». Она внимательно посмотрела на меня. «У вас утомленный вид, мастер Шарлейк. Несомненно, служба, которой вы занимаетесь, не отвечает вашим душевным качествам. Вы предназначены для иного, более благородного поприща. Подумайте об этом, Мэтью».
«У меня нет другого выбора, миледи».
«Возможно, вскоре выбор появится».
Леди Онор крепко сжала мою руку.
«Что ж, до завтра. Помните, в полдень у причала трех журавлей».
Шагая к конюшне, я чувствовал, что сердце мое сладко тает от ласки леди Онор. Однако недоверчивые мысли, порождаемые трезвым рассудком, отравляли мое блаженство. Что, если леди решила пленить меня лишь для того, чтобы обеспечить себе поддержку и заступничество перед Кромвелем? Конечно, она поклялась на Библии, но, возможно, мелькнувшие у меня подозрения справедливы, и она не верит в бытие Божье. Тогда эта клятва для нее не более чем пустой звук. А главное, с горечью подумал я,
Чем женщину столь выдающихся достоинств может привлечь горбатый судейский крючкотвор?